был имеет лауреат Ленинской премии, народный артист республики Максим Максимович Штраус.
Я, дорогие товарищи, не директор театра и не секретарь Творческого союза. Я не собираюсь делать никакого доклада. Я только актер и хочу с вами поделиться своими личными какими-то впечатлениями и ощущениями в связи с теми большими словами, которые написаны сегодня на пригласительных билетах. Эти слова имеют для нас, художников советских, очень большой и глубокий смысл. Маяковский, как вы помните, говорил: «Слова у нас до важного самого в привычку входят, ветшают, как платье. Хочу сиять, заставить заново величественнейшее слово партия». Сиять! Величественное слово. Так называл Маяковский те слова, которые сегодня написаны на наших билетах. Для нас, повторяю, советских художников, эти слова имеют огромный смысл. Для нас, художников советской эпохи. Мне хочется с вами поделиться некоторыми своими мыслями по поводу того, вот что такое, как я ощущаю советского художника, каковы его основные черты. Есть ли разница с тем, каковы были художники раньше и так далее. Я с особым удовольствием это делаю, потому что вижу в рядах сидящих здесь и молодых товарищей, очевидно, которые хотят стать или актерами, или режиссерами. Это очень важно. Молодежи сейчас предоставлено огромное внимание, огромные возможности. Я много слышал сейчас конференций, обсуждений. Очень хвалят, иногда перехваливают и так далее. Но все это, мне кажется, как раз и для молодежи не безинтересно будет слышать. Видите, какая вещь? Мне кажется, что способных людей на свете вообще очень много. Талантливых. И весь вопрос заключается в том, что одного таланта мало. Мы имеем с вами примеры, я бы сказал, творческих больших трагедий и катастроф, когда у людей весьма талантливых и даже гениальных складывалась жизнь так, или вернее, они складывали свою жизнь так, что их таланты херели, чахли. Мы в своем клубе театральном, я позволю себе оперировать и нашими театральными примерами. Мне, например, кажется, там такой человек, как актер, как Михаил Чехов. Человек гениальной одаренности, так мне кажется. Все-таки, если проследить вторую половину его жизни, творчески погиб. Мы знаем примеры в литературе, когда талантливые наши люди, как Бунин, как Куприн, все-таки не полной грудью дышали вторую половину своей жизни по известным для нас всех причинам. Они кончали как-то, если можно выразиться, бесславно. В чем же дело? Мало, я говорю, одного одного таланта. Важно, куда этот талант направлен. Важно, в какую сторону направлен. Важно, как говорится, куда ружье стреляют, зачем стреляет и в кого стреляет. Это очень важный вопрос. Мне кажется, что это вопрос позиции художника. Какую он позицию в жизни занимает? Это вопрос отношения художника к окружающей действительности. Я и мир. Я и Вселенная. Я и общество. И ведь вот в этой позиции, эти позиции бывают, оказывается, разные. И мне интересно сейчас, в свете темы сегодняшнего вечера, некоторые такие позиции, что ли, вспомнить. Я вспоминаю, скажем, поэта Бальмонта, безусловно, талантливого человека. Я его вспоминаю в 17 году или начало 18-го, когда он стоял в Политехническом музее, были там литературные вечера, огненной, рыжей, гривой, бледной, с таким вот высоким крахмальным воротничком, окруженный поклонницами. И он говорил: колесо истории повернулось. Кто был наверху, очутился внизу. А кто был внизу, очутился наверху. Но мы, люди искусства, говорил, как были в центре, так и остались в центре. Это позиция. Это позиция, которая, ну, мы с вами не на уроке политграмоты, но мы все понимаем, это позиция, которой кончилась эмиграция. Это тоже точка зрения художника. Или возьмите примеры в области, ну, изобразительного искусства. Бегство Гогена. Куда-то удрал там на экзотические, как ему казалось, острова. Или вся история, значит, в литературе с выражением этого пребывания в башне из слоновой кости и так далее. Люди убегали. Люди убегали. Вот вам одна позиция. Наш милейший соотечественник бывший, Сергей Васильевич Рахманинов. Мне иногда кажется, что даже его биографии в этом отношении показательны. Вот, я не знаю, 15-16 год, вот он мечтает о каком-то имении, о каком-то гнезде, он покупает какое-то имение, и вдруг революция, и он уезжает, скитается по Европе, и опять начинает мечтать о каком-то, читали, вероятно, в биографии был, по-моему, двухтомник Рахманинский, он опять мечтает о каком-то гнезде, где может спокойно прожить. И, наконец, он нашел какое-то место в Швейцарии, на какой-то скале, и строит какую-то там себе виллу, и какие-то лифты. И бац, Отечественная война, и опять он оттуда должен уезжать. И он переселяется в Америку, и там уж он, вероятно, о гнезде перестал думать, махнул на это дело рукой и стал заниматься, помните, его последние годы жизни, какой-то бешеной концертной деятельностью. В конце концов, это какое-то сколачивание, ну, я не знаю, денег, капитала своего, я не знаю, какое-то желание обеспечить себя и так далее, и так далее. Но уже художник, центр художника смещается. Я иногда думаю сейчас о Хемингуэе. Знаете, мне иногда кажется, ну я просто так фантазирую, я говорю, я же не доклад делаю. Я думаю, вероятно, он с женой подумал, ну вот на старости лет надо местечко тихое найти. Я буду писать, одну вещь напишу, банк сдам, я после смерти вскрою, это будут деньги. И нашел под Гаваной местечко Кубу. Нашел тихое местечко, вы понимаете? Для меня просто это символически. Одно из самых горячих мест на земном шаре. Художнику некуда убежать. И нечего, мне кажется, ему об этом думать. Мне просто кажется, нет. Или люди начинают, вот это зерно художника, начинается какое-то перерождение. Люди начинают заниматься вот этими деньгами. Шаляпина возьмите, это же гений наш народный. Ну что поделать, любил деньгу. И что же он в конце концов во всей своей второй половине кроме этого сделал? И нет границ тут, понимаете? Ну еще там доллар, еще тысячи, еще две тысячи. Где она граница? Черт ее знает. Неизвестно где. У Леонида Леонова мы играли «Обыкновенный человек». Неплохо написано. Певец Ладыгин говорил. Как это говорилось, спой потише, люстра, спой погромче, чернобурая люстра. И есть другая позиция у художника. Я, например, очень доволен, что наш театр переименовали из театра драмы в театр Маяковского. Позиция Маяковская. Если говорить образно, у меня впечатление такое, что вот та буря, грянет буря, о которой говорил Горько, и, наконец, грянуло. У меня впечатление, что Маяковский вообще ураган какой-то понесся. И люди по-разному на этот ураган реагировали. Одни вроде так, мне кажется, спрятали голову, другие спрятались куда-то в щель, другие думали, дайте переждать, другие бежали в испуге. А такой художник, как Маяковский, по-моему, подставил просто грудь этому урагану и шапку снял, и питался, и наслаждался, и вдыхал полными легкими весь этот революционный воздух. Вот он другая активная позиция человека, который безоговорочно, который безраздельно, не раздумывая, отдал весь свой талант на службу революции. Такова позиция советского художника, такова позиция должна быть и наша, где бы мы ни работали. Мы всю свою жизнь, всю свою судьбу связываем с теми словами, которые сегодня написаны, с Лениным, с партией, с народом. Это позиция. Я живу жизнью страны. Я гражданин Советского Союза. Может быть, другая позиция. Я, ну как бывает, такие люди-улитки, что ли, я не знаю, как-то прячущиеся от всего, замыкающие себя, они становятся, в конце концов, мне кажется, обывателями. Вот такая позиция советского художника, мне кажется, позиция очень активной и очень, если можно так сказать, жадной. Опять я о Маяковском. Ведь знаете, ведь художника же бывают иногда отдельные какие-то впечатления и детали, и штрихи, которые безумно впечатляют. Мне посчастливилось с Маяковским вместе работать. Я почти с огромным количеством советских драматургов соприкасался. Но должен сказать, когда я вспоминаю так, Маяковский все-таки среди этого огромного ряда и галереи наших талантливых советских драматургов, я бы сказал, выделялся какой-то особой активностью, понимаете, какой-то особой мобильностью, я не знаю. Вот то, что ему в любой момент могла комсомолка или кто из редакции позвонить и сказать, случилось то-то, через 2 часа стихотворение, он приносит через 2 часа стихотворение. Мне кажется, это очень важная черта. Я вспоминаю, когда я играл в «Бане», очень часто драматурга просишь, напиши тут так или так, тут мне неудобно. Все это бывает очень часто сложно и творчески. А тут что-то промычал, тут же облокотился об рояль, тут же написал какую-то вставку роли, тут же дал. Вот эти какие-то социальные заказы, которые человек всей своей душой, всей своим организмом художника очень быстро выполняет, мне кажется, очень важно. И мне кажется, что в этом и заключается счастье советского художника. Счастье, я так разбираю, когда я чувствую себя творчески счастливым, это когда я чувствую, что я на каких-то передовых позициях в этом отношении. Я чувствовал себя счастливым, когда мы сделали группу во главе с Эйзенштейном «Броненосец Потемкин». Когда 20-летию 1905 года показывали в Большом театре. Когда мы знали, «Броненосец Потемкин» идет по Европе и возбуждает такие волнения, когда в парламентах голосуют, пустить его, не пустить, когда в Киеве начинаются забастовки. Вот это снаряд, вот это искусство. Я чувствовал себя творчески счастливым, когда был участником, пользуясь случаем сказать, благодаря Николаю Васильевичу Петрову, которому я всецело обязан, когда был участником ленинских спектаклей. Я чувствовал счастливым, когда я играл, скажем, Горлова во фронте во время войны. Я чувствовал себя частью целого, я чувствовал себя частью коллектива, я чувствовал, что я занимаю вот эту активную позицию. Мне кажется, вот таковы какие-то новые чувства советского художника, которые отличают от которые нас отличают во многом от художников Запада. Ведь есть всякие чувства, понимаете, счастья, не знаю, страха, радости и так далее. Но существует еще, я не специалист, психолог, но чувства гражданские, если можно так выразиться. Гражданские чувства. Вот эти чувства, мне кажется, актер, художник, режиссер, кто хотите, должен всячески в себе воспитывать и беречь, и взращивать, я бы даже сказал. Ну, случай, я скажу, ну, война. Чувство патриотизма, которое всех охватывает. Очень ясное и крепкое чувство. Но оно выказывается и в других моментах. Ну, скажем, я помню ансамбль «Моисеев». Мы его смотрим здесь, в зале Чайковском, это одно. Но раз мне привелось смотреть ансамбль «Моисеева», это было в 1945 году в Праге. Когда зал, частью чопорный, частью нечопорный и так далее, смотрит, и как постепенно вот это искусство, народные пляски растапливает зал и кончается тем, что, значит, очень фешенебельные женщины вскакивают на кресло и кричат «Ура!» и машут платками и так далее. Значит, у меня есть ощущение к этому ансамблю танца, который я видел в зале Чайковского, плюс какая-то гордость за мое советское искусство, за свою страну. Чувства гражданские существуют, ну, чувство пролетарской солидарности. Вот мне очень понравилось, что сегодня вечером открыли хроникой. Мне кажется, что хроника – это вообще для актеров, для режиссеров – это одно из самых важных блюд, потому что через это вы жизнь как-то все-таки познаете. Ну, вспомните, я вспоминаю, хроники были, скажем, когда умер Дмитров, и когда наш поезд правительственный шел, вы помните, в Болгарию. И когда крестьяне выходили к проходящему поезду, который нигде не останавливается, только идет, и становились перед этим поездом на колени. Это сцены, библейские сцены меркнут перед этими сценами, наполненными огромными гражданскими социальными чувствами. Или недавно такие чувства я испытывал, я был во Вьетнаме. Нас посылали. Ну, как часто бывает, позвонили и говорят, не поедете ли во Вьетнам, киноделегации. Я насторожился, говорю, сколько человек едет? 4 человека. Ну, так я рассчитываю, значит, на каждого пойдет четверть, так сказать, нагрузки. Четверть. Потом проходит время, говорят, не простите, такой-то не может, 3 человека поедут. Ну, что ж поделать, 3 так 3. Потом звонят, говорят, 2 человека поедут. Я говорю, простите, кто же? Да вот вы поедете, и актриса Кириенко, Зинаида Кириенко. Я говорю, ну ладно, ну дайте кого-нибудь там от министерства, кто будет, так сказать, все организовывать. Все, нет, никого не будет. Кто же вы будете? Ну, а кто же будет руководить? Говорит, вот вы и руководите. Я говорю, кем же вы будете руководить? Я говорю, кем же я буду руководить? Вот Кириенко и руководите. И собой. Так вдвоем и поехали. Я поехал с испугом некоторым, потому что, понимаете, 2 недели вот ездить, и должен вам сказать, что я приехал, я никогда в жизни не забуду этой поездки. Именно вот с точки зрения этих самых гражданских социальных чувств, о которых я говорю. С 9 утра до 1 ночи приходилось выступать. И вот так выступать, и в малых группах выступать. А то и когда 12 тысяч человек сидит на земле, на корточках, народная стройка, и будьте любезны там выступать. Вы уже это за пределы его искусства выходит и так далее, вы уже являетесь представителем целой страны, когда искусство ваше показывает, это тоже уже представительство. Огромное чувство ответственности в этом отношении рождается. И вот если вы этими чувствами пронизаны, тогда вам, я бы сказал, ну как вам сказать, все легко. Что я еще хочу сказать? Ведь если вы такой гражданской точки зрения пронизаны и живете, вам до всего есть дело. Как у Маяковского опять сказано, дома мои, я уж не помню, как, а, улица моя. Вот это чувство, вы понимаете, гражданской ответственности опять за то. Я поделюсь с вами тоже. Вот мне безумно раздражало, тут женщина стояла, помните, на площади Пушкина, вот так стояла. По-моему, ужасная была скульптура. Я думаю, боже мой, такая трасса, улица Горького, понимаете, и въезжают там герои, иностранцы. Смотрите, вдруг стоит вот такая скульптура, когда мы имеем грандиозные скульптуры Мухина и так далее, и так далее. И вот я 3 раза выступал. Ее сняли. Вы не думайте, что я себя переоцениваю, поэтому сняли, что я 3 раза выступал. Ну, немножко я думаю, подтолкнулся. Понимаете? Во все вмешивается. У меня был интересный случай раз. Вот отдел подписных изданий, понимаете, на Кузнецком мосту. Подписываются на Маркса, Энгельса, Ленина, классику всю западную нашу. И обратили внимание, когда туда входишь, 4 ступеньки, были какие-то страшные, совершенно грязные, обшарпанные ступеньки, знаете, обломанные и так далее. Меня почему-то это страшно потрясло. Я москвич, понимаете, мне тоже, я за все хочу отвечать. Я пошел к заведующему. Не с позиции «дайте мне жалобную книгу», знаете. Я говорю, слушайте, поймите, это символично. Ведь это же, как говорится, вершины мысли человеческой. Ленин, Маркс. Ведь это же сияющие вершины, как говорят, монбланы мысли. И как же я к этим вершинам по каким-то обшарпанным паршивым ступенькам? Это же черти что! Я говорю, вы подумали об этом? Причем я не как жалоба, я просто сам потрясенный был. Как это я вообще влез на них, не сломал ногу? Какой милый заведующий, прошел месяц, ремонтировали. Великолепные были ступеньки, понимаете? Мне это страшно обрадовало. Я это говорю не для какой-то там, что ли, похвальбы, поймите. А вот чувствую, вот улица моя, дома мои. Есть какое-то безобразие, мы с вами видим. Мы должны в это вмешиваться. Мы активны, мы ответственны сами за все, не только на сцене, и в жизни, и все такое. Вот я вам говорю, значит, про эти самые гражданские чувства. И я говорю, так, если вы наполнены этим, как советский художник, тогда вам все легко. Тогда как-то у вас все увязывается. Вот в январе месяце я ездил на Целину. Эта поездка, ну, трудная. Трудная. И так некоторые меня косо поглядывали, вроде, ну, мог товарищ, учитывая седину, и не ехать вроде, молодежь, понимаете? Но мне хочется ехать, мне интересно, это моя жизнь. Почему я должен от этого отказываться? Мы проехали, и опять это было интереснейшее и совершенно проведенное время. Должен вам сказать, что эти вещи, скажем, когда мне нужно видеть жизнь, в том числе Целину, и всякие общественные выезды и так далее, это мне нужно двояко. С одной стороны, мне это нужно по линии гражданской, о которой я сейчас вот все время вам говорил. Все-таки, ну, хлеб-то я ем каждый день, я обедаю каждый день. Так почему же я не должен знать, как это все делается, и не должен это обслужить, в конце концов, с этой позиции? Наконец, с позиции общей гражданской. Ведь это же не вообще работа. Ведь это же великое преобразование природы. Ведь же огромнейшие дела там делаются, и по масштабу, и по всему. Ну как же этим можно, ну, как вам сказать, не волноваться? Это же дает мощь нашей стране. Как же не рассматривать, не смотреть на все это, на страну и в движении своем? Вообще, должен сказать, каждую вещь надо смотреть в движении. Как в конце концов наша страна, нищая и лапотная, превратилась в страну, на которую все оглядываются во всем мире. Одни с восхищением, другие с зубовным скрежетом. И такая работа, которая там производится, в труднейших условиях. Как же этих людей не посмотреть? Как же их не обслужить? Как же я имею право занять какую-то другую в этом отношении позицию? И, во-вторых, мне это нужно и профессионально. Вы знаете, вот я не пойму, кто передо мной сидит. Актер или будущий режиссер? Как-то не пойму, знаком. Актеров нет. Значит, может, я... Ну, понятно. Но я-то рассчитывал, что я все буду актером, больше говорить, понимаете? Дом-актер. А, вы понимаете, это мне нужно еще с точки зрения достоверности. Нам, актерам, чрезвычайно важно чувство достоверности. Я не знаю, интересно вам слушать это или нет. Ну, к примеру, рассказы о Ленине, понимаете? Вот я в них снимался. Вроде я все знаю. Вроде, скажем, сцена, если вы помните, когда в июле, 5 июля, началась травля против Ленина, его объявили немецким шпионом, и он должен уйти был из квартиры, уйти в подполье, помните? И вот эти дни, как по команде и во всех газетах, эта бешеная травля Ленина началась. Все это я знаю, понимаете? Но вот мне в Ленинской библиотеке приготовили все эти номера того дня и все те газеты. И вот когда мне это все выложили на столе, я каждую газету мог подержать в руках, как говорится, понюхать, что ли, понимаете, и посмотреть и с одной стороны, и с другой стороны, и то написано. Я приобрел какое-то чувство достоверности, понимаете. То есть нельзя из пальца все высасывать, надо и жизнью самой питаться. Сейчас мы поставили пьесу «Океан» в театре Маяковского. Я играю там небольшую роль вице-адмирала. Ну, вроде я догадываюсь и понимаю, что такое вице-адмирал. Морской. Но все равно, не обязательно до зареза нужно какого-нибудь живого вице-адмирала повидать. И понюхать его, и пощупать, и поговорить с ним, и чем он дышит. Понимаете? Я вдруг как-то совершенно иначе подкреплен, и какие-то совершенно другие позиции занимаю. Так что вот я говорю, и с точки зрения профессиональной мне нужно это, и с точки зрения, что ли, гражданской. Конечно, едешь на Целину, и что ж думаешь? Можно сказать так, ну что это, капля в море, ну что это? Мы там 12 человек, ну каждый театр пошлет еще. Но это капля в море по масштабам, понимаете? Но правда есть другое выражение, что океан состоит из капель, правда? Конечно, смотришь и думаешь, решающий-то там что? Конечно, телевидение, скажем. Причем надо сказать, что Алтайский край в ближайшее время весь будет телевизирован. Так что. Или кино, вот это дело решит. Или вопросы самодеятельности. Вот с этим делом неблагополучно. Народа мало, инструкторов мало и так далее, и так далее. Люди, что на огромных пространствах, надо же им дать какую-то пищу культурную. Нельзя же только работать, они же должны и отдыхать, и отвлекаться, и так далее. Все это очень, мне кажется, важные вещи. И вот я и говорю, что все надо смотреть, конечно, в развитии. Есть ли недостатки? Боже мой, ну, конечно же, есть. Но опять у нас один был, смотрел, новый клуб там был построен, один товарищ говорил, не то, говорит, вот вход не там, то не так построено, не то, не то. Вот так ум критически направленный. Я говорю, надо все-таки всякие вещи в развитии смотреть. То есть давайте так разберем. А позапрошлом, в прошлом году вы были? Были. Клуба этого не было? Не было. Так вон, видите, как к лучшему делу идет. Ведь надо в развитии дело смотреть. Мне Гришин из ВЦСПС, председатель ВЦСПС, раз рассказывал. У него окно ВЦСПС выходит так, что там стройка, я уж не знаю, что там, Черемушки, да? У него юго-западный район, новые дома. А справа еще вот эти старые огородники московские, знаете, действительно невозможно смотреть, лачуги какие-то. И вот он говорит, интересно, приходит, так сказать, доброжелательный журналист из-за границы приедет. О, говорит, какие дома, начинает через окно щелкать эти дома. Понимаете? А какая-нибудь эхина из какой-нибудь капиталистической страны, он начинает эти снимать, понимаете, лачуги. Он говорит, почему же вы не снимаете то? Но, по-моему, правильно, если бы я был журналистом, я бы снял и то, и то. Вот так было, а так и есть. А будет еще лучше. Тогда мы понимаем весь в развитии. Это же интересно. Ну вот видите, как я много говорю. Все дело, значит, мне очень важно, все это молодежь. Потому что мы-то, наше поколение, мы пережили революцию, и гражданскую войну, и все, мы это, так сказать, выстроили. Но очень важно, чтобы все молодежь. Потому что сцена, вот проклятая вещь, сцена, понимаете, она вроде какого-то рентгена. Ведь мало выучить текст, одеться, человек как-то сквозит сквозь роль. Сам человек. Чем он дышит? О чем он думает? Как он гражданский снаряжен? Понимаете? Я лично всегда это очень хорошо чувствую. Не обманешь зрителей здесь. Это вопрос индивидуальности творческой. Я недавно нашел очень интересную вещь у Ленина. Оказывается, Ленина в 16 году в Швейцарии в Лозанне рисовал один художник. Нарисовал и показал ему. Очевидно, желая, так сказать, ну как обычный художник, ну как, хорошо же. Ленин ему ответил, он говорит, сходство, безусловно, есть, но я вас не вижу в этом портрете. Понимаете, как здорово, какой хороший, то есть нет индивидуальности фотографически. Вот почему индивидуальность художника на сцене, чем он начинен, чем он думает, мне кажется, чрезвычайно важно. Удивительно важный вопрос, так сказать, морально-политического нашего общества, чрезвычайно важно в этом отношении. Это тоже чувство, которое наполняет человека, мне кажется, где бы он ни работал. Наше поколение помнит февральскую революцию, когда в Москве, я как сейчас помню, на каждой тумбе стоял оратор и что-то призывал, и все это раздиралось с противоречиями, понимаете? Это же невозможная вещь. Это то, что не могут понять на Западе. Вот сейчас на хронике вы видели, физиономии смотрят. Ведь это же поразительная вещь. Никак не могут понять это дело. Октябрьская революция неделю продержится, две недели больше не продержится, месяц не продержится. Гражданская интервенция, вот сейчас, все же так было. Восстанавливаемое хозяйство не получится. И Гитлер, нападение фашистов раздавит через месяц. Не получилось. Потом опять хозяйственное восстановление, не получится. Все время не верь. Они этого не могут никак понять. И с этой точки зрения, должен вам сказать, я был в Америке после запуска спутника. Спутник сделал совершенно грандиозную вещь в этом отношении. Это переворот мозгов был, понимаете? Как же так? То они питаются тем, что пресса в этом деле страшное дело делает, понимаете? Они могут, вы можете в газете увидеть наш эти инвалидный автомобиль на трех колесах. И фотографии. Вот такие колеса в Советском Союзе. То есть такие автомобили в Советском Союзе. Потому что не хватает резины. У них не четыре колеса, а три колеса. И вот так мозги впихивает с утра до вечера. И вдруг спутник. После чего разразился просто ураган критики военного ведомства, образования и так далее, и так далее. Так что я должен кончать. Я неимоверно... Простите, Христа ради. Я кончу. Так что вот, мне кажется, вот эти вещи важны. И для художника очень важно, чтобы все эти тезисы становились какими-то очень живыми и хорошими вещами. Актер, художник должен жить жизнью страны. Вопросы, вот почему советский художник должен жить очень активно в общественном, в творческом, в политическом отношении, утверждая этим самым новый тип художника нашей советской эпохи.